Священная земля. Духовные писания на Йога-радио.
Итак, добрый день. А сейчас слышно нас или нет? Кто-нибудь в чате напишите, слышно или нет. Вот мне наша техническая поддержка пишет, что связь у нас вроде как все нормально.
Кто-нибудь в чате слышно. Напишите, слышно или нет.
Итак, ну, знаете, как был фальстарт, похоже, и теперь снова здравствуйте. У нас уже 14.07, и уже несколько минут моего текста прошло. Да, здравствуйте, Сергей, вот мне пишут. Здравствуйте, Назар, и все наши дорогие радиослушатели. Иночка, большое спасибо, что обеспечили нас связью. И очень жаль, что, конечно же, сегодня вас с нами нету, но, как говорил мой дорогой Гурудев, он сказал, что давайте будем прощаться так, как будто мы прощаемся на минутку, и встречаться так, как будто мы не виделись вечность. Так что, дорогая наша Иночка, возвращайтесь к нам в эфир на следующий четверг, надеюсь, мы будем уже вместе, и тем будет слаще встреча. Ну, а сегодня, как мы и обещали, у нас будет передача вопросов-ответов, и два вопроса у нас уже есть. На прошлом уже получается, на позапрошлом, потому что прошлая передача у нас, к сожалению, тоже так сложилось, что не состоялась передача. Но на позапрошлой передаче Назар задал вопрос. Ну, сейчас мне трудно его вспомнить. Но смысл таков, что как нам занять все служение Кришне и как нам быть с отношениями. И в частности задал Назар вопрос мне, а вы любите Расамурти? То есть как это увязать? То есть наши какие-то привязанности, и в том числе семейные, вот в данном случае к моей жене. И с другой стороны, нужна привязанность к Кришне, то есть отвергать все материальное. И скажем так, что... Ну, в такой в лайт-версии ответ я дал на позапрошлой передаче, но сам вопрос этот, он лежит глубоко такой философского у него основа. То есть, отвечая на этот вопрос, если с размахом уже, знаете, как говорят, то это очень важно понимать. На самом деле, глубоко философский ответ должен быть на этот, казалось бы, может быть, на первый взгляд, очень простой вопрос. И в чате у нас поступил вопрос от Сергея. И я думаю, что я постараюсь эти два вопроса ответить в процессе передачи. И, может быть, если у нас все сложится хорошо, то можете задавать вопросы в чате. И если у нас будет время, то мы обязательно постараемся во время нашей передачи ответить на эти вопросы. Ну, итак, добрый день всем. Я очень рад, что у меня снова есть такая возможность. И вернемся к Назару. И я постараюсь провести такую, может быть, знаете, определенную лекцию, философскую лекцию, но эта лекция будет основана вот как раз на вопросе Назара, который он задал, как назвать наши материальные привязанности и наше служение Кришне, которое, ну, в общем-то, как-то предполагает полное отречение. И это, конечно, чтобы разобраться с этим вопросом, нужно задеть очень такие философские постулаты, какие-то фундаментальные философские истины. И в данном случае я буду опираться на то определение философии, которое дал Господь Чайтанья. И Шрила Рупа Госвами Бхакти Расамрита Сингху, ссылаясь на него также. И смысл философии Господа Чайтанья, скажем, есть две такие... Или, наверное, три даже, да, три такие условные три, и, конечно, больше, но как бы если разделить вот в данном контексте, можно говорить о трех философских системах. И одна из философских систем, она говорит, что весь этот мир ложен, и поэтому этот мир мы должны отвергнуть, отречься от него, и это философия, скажем, имперсонализма. Она известна как философия имперсонализма, и эта философская школа имеет своих последователей, в частности, есть такие культуры, как, допустим, последователи Шанкарачарьи, это чисто такая ведическая, классическая система последователей этой философии. И уже, ну, сказать более позднее, наверное, не совсем верно, потому что в истории это все как бы так перемешано. Но будем говорить так, философия буддизма, она тоже, в общем-то, основана на этой же концепции. Это философия, которую дал Господь Будда, что, конечно, наше прибежище – это нирвана. Философия Шанкарачари, вот философия Майвади, она говорит все шуньявада, шунья, то есть все иллюзорно. Но, по сути дела, ну, по сути дела, смысл всех этих двух философий один. И это все то, что мы видим, это нереально, и реально только Брахман. Кстати, Брахман джигат митям, есть такое вот ведическое утверждение, что Брахман вечен, а материальный мир временный. И в основе этой философии лежит как раз вот это вот понятие разделить, что является временным, что является вечным. И находя что-то, что нас окружает, включая наш ум тоже, что это все временно, эта философия предполагает такое отречение, нети, нети. Мы отвергаем все то, что не имеет отношения к духу, и погружаем себя вот в это духовное бытие, где все едино. И я часть этого духа, и вот, собственно, я и есть Брахман, то есть я и есть этот дух. И наша задача – слиться воедино вот в эту единую субстанцию. И эта философия имеет место. С другой стороны, есть другая философия, вот Мадхвачарья очень хорошо ее описал, это философия дуализма. То есть он четко разделил, что есть абсолютная истина, есть душа, и это совершенно разные вещи. Если в первом случае философия говорит, что абсолютная истина и я, мы едины, то есть я и есть часть этой абсолютной истины, то Мадхвачарья, он уже доведя до совершенства, скажем так, как бы трансформировав вот эту философию, которую принес Шанкарачарья, что все едино, что он утверждал и обосновал на ведах, что дуализм, то есть есть Бог и есть я, как душа, и мы различны. И вот между этими философскими школами шла такая вот борьба. Во времена Господа Чайтаньи, это не исключение, философы с одной школы, которые представляли одну школу и другую, вот они, так сказать, ломали копья философские. Что же, какая же философия истина, потому что она имеет серьезные философские обоснования как с одной стороны, так и с другой. И одни ученики приходили к Господу Чайтаньи и говорили, что вот мы спорили с философами Майвади, они говорят, что все едино, мы говорили, что все есть дуализм, то есть, что есть Бог и есть мы. И Господь Чайтанья и в том случае отверг. Он говорит, и эта философия неверна, и такое положение вещей тоже неверно. И он сказал, наша философия чинть апеда апеда татва. И вот это очень важно. Отвечая на вопрос Назара, я буду основываться на этом утверждении. То есть мы как последователи, ну, в частности, я представляю или являюсь последователем, пытаюсь быть последователем. Как уж у меня это получается, не знаю. Но, тем не менее, вот уже сколько лет я пытаюсь изучать эту философию, и уж сам себе точно твердо дал ответ, что я являюсь последователем философии Господа Чайтаньи и его джагат-гуру, представителя джагат-гуру, это Шрила Бхактивиданта Свами, Шрила Прабхупада. И что же это за философия? И философия, она заключается вот в этом утверждении. Ачинти апьеда апьеда татва. Ачинти – это непостижимо. Если перевести, как правило, преданные, они переводят определение этой философии. Непостижимое одновременно единство и различие. Что философия Господа Чайтанья включает в себя и ту часть философии, что мы едины, и другую часть философии, что мы различны с абсолютной истиной. И это непостижимое одновременно единство и различие. И чтобы как бы объяснить, в чем же заключается различие единства, было объяснено так, что мы едины с Господом, потому что мы обладаем такой же духовной природой, как и Он. То есть мы так же, как и он, является Ишварах Пармах Кришнах, Сат Читананда Виграхах, что он является абсолютно истиной, и он обладает качествами. То есть абсолютно истина, она обладает качествами. И что же это за качество? Высшая истина Ишварах, высший контролирующий Бог Ишварах Парамах Кришнах, он известен как Кришна, то есть всепривлекающий Господь, который включает в себя все качества. И какие же качества? И три основных – это сат, читананда, виграха. Он вечен, он полон знания, блаженства, и виграха – он личность. То есть у него есть форма какая-то, и ведические писания описывают эту форму в Бхагавата-пуране. И мы, являясь его частичками, мы также обладаем этими же качествами. И вот в этом мы едины. Мы, как души, мы обладаем сатчитананда виграха, этими же качествами. То есть мы вечны по своей природе, мы полны знания и блаженства, и мы обладаем личностной природой. И в Бхагавадгите Кришна, он утверждает это, делает это утверждение: «Ей адхамам прападянте там стадхайвам баджамехам». Мама вартмануванданех манушьях партха сарвашаха. Он говорит, что, обращаясь к Арджуне, он говорит: Арджуна, все, что ты видишь вокруг этих царей, себя и с тем, с кем нам сейчас придется воевать и убивать их, они никогда не потеряют своей вечной духовной природы. То есть они всегда были личностями, и несмотря на то, что нам приходится менять тела, и в данном случае сейчас перед битвой многим придется умереть, но несмотря ни на что, они получат новое тело, и они останутся личностью, они никогда не станут едиными. И это, вот этот стих, он утверждает, и фактически он отвергает вот эту концепцию, такую однозначную концепцию, что мы едины с Богом. И с другой стороны, что и в чем же мы различны. Различие заключается в том, что по отношению к абсолютной истине, несмотря на то, что мы обладаем теми же качествами, что и Господь, мы различны с Ним. И различие заключается в нашем количественном или в наших способностях, в наших возможностях. То есть и приводится этот замечательный пример, который приводит Шрила Прабхупада. Он говорит о том, что каплю из океана никогда нельзя сравнивать с океаном. И мы являемся вот такой вот капелькой. И капелька по своей сути, по своим качествам, взяв капельку, можно понять, что она обладает теми же качествами, тот же состав химический, что, собственно, и океан. Но, тем не менее, мы являемся теми, кто порождает этот океан, теми, кого породили. А значит, мы являемся прокрити. То есть мы являемся теми, кто, в общем-то, навеки связан с океаном, мы должны быть связаны, но у нас есть определенные отношения. И эти отношения заключаются вот в этих вот двух определениях – Пуруша и Пракрити. То есть абсолютная истина, она всегда остается Пурушей. Она всегда обладает этой природой наслаждающегося. И чтобы увеличить свое наслаждение, он создает многих. То есть Брахман, он создает всех нас, то есть абсолютная истина, будучи личностью, для того, чтобы увеличить свое наслаждение, он порождает всех нас. И со всеми нами у него есть совершенно исключительное отношение, и в этом заключается высший вкус. То есть то, чего невозможно, даже будучи самодостаточным, невозможно быть абсолютно самодостаточным, если в абсолюте нет разнообразия, знаете, такой палитры, палитры каких-то вкусов, которые возможно ощутить только, когда имеешь взаимоотношения. И поэтому наш взгляд, вайшнавская вот философия, она смотрит на Бога, определяя Его как расовая сага, что Он источник всех наслаждений, всех радостей. Эти наслаждения и радости лежат во взаимоотношениях. И вот в этом, собственно, и является и единство, и различие. Ачинтья Абхеда Абхеда Таттва. Но это только такое лирическое вступление к вопросу, отвечая на вопрос Назара. Но тут есть один нюанс, который нужно бы объяснить. Что если мы рассмотрим на санскрите это понятие Ачинтья Абхеда Абхеда Таттва. Таттва – это истина, Ачинтья – это непостижимо, а вот Абхеда Абхеда. И Абхеда, первое слово, которое употребляется в этом определении, оно означает различие. А Абхеда, оно означает единство. И у этого всего есть еще, ну, как бы, если углубляем этот вопрос, то перед нами раскрывается потрясающее вообще поле для, для обсуждения и понимания, то есть что стоит за этой философией. Итак, давайте начнем с Абхеды. Абхеда – это различие. То есть мы уже сказали, вот в таком, скажем, в абсолютном смысле наше различие заключается в том, что мы бесконечно малы перед Богом. Но у этого есть и другие грани так и того, что можно рассматривать, что стоит за этим определением. И это означает также то, что мы находимся в мире двойственности. То есть сейчас вот, несложно понять, что мы находимся в обусловленном состоянии. То есть и мы, собственно, все как раз ведем борьбу за то, чтобы понять, что мы являемся вечными душами, и наша задача в силу того, что мы чувствуем, кто интуитивно, кто уже развил это какое-то реальное понимание, практикуя или имея опыт самый различный, либо свой жизненный опыт, либо общаясь со святыми. Но в целом суть такова, положение вещей вот по отношению к нам, в том, что мы находимся в материальном мире. Этот материальный мир, он является не совсем комфортным местом для нас. И почему? Потому что материальный мир – это неестественная среда нашего обитания. И, наверное, в позапрошлой передаче мы говорили об этом, что подобно тому, как мы попадаем, скажем, как человек может попасть под воду или в космос, и это неестественная для него среда, и поэтому он сталкивается с массой проблем, которые ему надо решать. Опускаясь под воду, ему нужен подводный скафандр. Отправляясь в космос, ему нужно тоже определенное оборудование, и ничего с этим не поделаешь. И это то, что осложняет, приводит нас в это неестественное состояние, оно создает определенный целый список, серию неудобств, с которыми мы вынуждены считаться. И подобно этому душа, находясь в материальном мире, она испытывает эти неудобства. Ей приходится иметь отношение с какими-то второстепенными для нее вещами. И в первую очередь, конечно же, это наше тело, в котором мы находимся, а наше тело, оно тоже имеет определенную структуру, то есть это тоже достаточно сложный механизм, и он состоит из просто каких-то элементов, то есть вот мое тело, оно же состоит из каких-то элементов, просто химических, набор химических элементов, он собран вот в определенную структуру, эта структура вот имеет форму моего тела для того, чтобы это тело как-то функционировало. И вот мы идем дальше, то есть это тело должно функционировать, значит, оно должно быть определенным образом, и более того, я бы сказала, что очень сложно организовано, то есть это максимально, насколько возможно, вот в себе подумать только, да, вот в мыслях даже вообразить, насколько сложен этот механизм. Но тем не менее, это механизм. И у него есть разные степени сложности, начиная вот от каких-то элементарных, от кожи. Матра спаршас тука унтия, Кришна говорит, что спаршас, то есть вот есть кожа, есть более какие-то тонкие, бумирапо, налова юг, каманур, будхи, ревача. У него есть и ум, такая вот способность функционировать на более тонких каких-то уровнях. Это ум, разум, ложное эго. И все это составляет нашу вот эту вот конструкцию телесную, в которой мы находимся. И поэтому мы не можем не считаться. И более того, мы так давно находимся в этом неестественном состоянии, что мы уже очень сильно обусловились. Обусловились, находясь в этом, вот скажем, неестественном, в обусловленном состоянии, в этом теле. Ну, я уже не говорю, что многие-многие жизни меняли различные тела. Ну, будем говорить вот на примере того, что вот сейчас происходит. Мы находимся в теле человека, и уже в этом теле мы тоже успели обусловиться. То есть мы уже настолько привязались, что мы даже не можем отделить себя от этого тела. То есть подобно тому, как, скажем, космонавт через какое-то время, он уже был бы не способен отделить себя, то есть он не понимает, где скафандр, где он, и как бы сама отождествляет, то есть такая вот самоопределение, что ли, самоидентификация себя неверная. То есть, ну, и это как раз и есть болезненное состояние. То есть это то, что нам в первую очередь в духовной жизни надо понять. Мы неправильно себя идентифицируем. То есть мы никакого отношения к этому телу не имеем, кроме как временного. То есть у нас сложились определенные отношения с этим телом, мы можем реализовывать себя определенным образом через это тело. И если мы не понимаем вот этой второй составляющей, что я душа, то мы оказываемся в условиях двойственного восприятия. И что это значит? Это означает, что и вот этот стих, который я вот так вот неожиданно для себя тоже процитировал чуть ранее, «Матра спарша стука унтия, шитошна сука дукадага, дага, агама паяно нитя стам ститиша свабарата». Кришна говорит, что в обусловленном состоянии вы будете всегда испытывать эту двойственность. Жарко, холодно, плохо, хорошо, что-то нравится, что-то не нравится. А означает, мы что-то будем принимать, что-то отвергать на основе, основываясь на своих ложных представлениях о себе. То есть мы ложно отождествляем себя, ложно самоидентифицируем, и отсюда у нас ложные понятия, что такое плохо, что хорошо. Потому что мы думаем категориями «хорошо», но это категория, что хорошо для моего скафандра, для моего тела. Но мы напрочь отвергаем, или точнее сказать, в силу невежества, мы не понимаем, что хорошо для меня, как для души, как для свободной от этой обусловленности, от личности. И в этом проблема. И Кришна говорит, что фактически вы будете все мерить, вот это вот, он использует это слово спаршась, категориями кожи, то есть своего чувственного восприятия. То есть у вас есть какое-то чувственное восприятие, и вот это чувственное восприятие, причем, как я уже сказал, неверное, то есть мы будем в конечном счете обмануты, но так или иначе, мы будем что-то принимать, что-то отвергать. Мир двойственности. И у этого тоже, конечно, есть свое обоснование, потому что в конечном счете что-то для нас хорошо, что-то плохо, но это в относительном смысле. То есть мы никогда не сможем понять, в абсолютном смысле, а что же для меня по-настоящему хорошо? Потому что иногда, зачастую именно так, что то, что я думаю, что для меня хорошо, оказывается причиной порождения еще больших проблем. И вот это вот то, что приносит нам большой дискомфорт. И это будет вечно. То есть бесконечно долго, если мы не разберемся с этими всеми вопросами. И как раз вот это вот очинтья беда, двойственность, что мы должны разобраться, что плохо, что хорошо, но разобраться уже в контексте вот этого, мы уже говорим на философских каких-то основах, философским языком, что как бы пытаясь понять уже как духовные люди. И в этом случае у нас тоже есть что хорошо, что плохо. И поэтому мы имеем эту практику, которая называется Вайди Бхакти или Садана Бхакти, регулируемое преданное служение. То есть, безусловно, чтобы достичь нам каких-то результатов, нам нужно понять, что для меня будет благоприятно, что нет, и для чего. Чтобы благоприятное принять в свою жизнь и неблагоприятное отвергнуть. И вот тут то, к чему, собственно, и призывает Рупа Госвами, о котором я чуть ранее говорил. Он говорит: «Анукуляйся санкалпах, пратикуляви варджана». Он говорит: «Примите все, что благоприятно, и отвергните, пожалуйста, все, что неблагоприятно». То есть, все, что, ну, примите все, что помогает помнить о Кришне, и отвергните все то, что вам позволяет забыть о Кришне. То есть, все неблагоприятное. И, собственно, вот это, ну, определенный уровень и определенный этап духовной жизни, когда мы, и нужно подчеркнуть, что это такой начальный этап, когда мы должны начать разбираться, что плохо, что хорошо. И, естественно, мы разбираемся с этим вопросом, основываясь или обращаясь к авторитету абсолютной истины, к авторитету Бога. И для нас выражением авторитета Бога являются, в общем-то, три вещи. Первое – это гуру, ну, или точнее сказать, первое – это шастры, священное писание, скажем так, вот по мере, может быть, важности или первостепенности, что первое – это шастры. Мы можем услышать голос Бога и его наставление по отношению к нам, которое он выразил через священное писание. И священное писание, Бхагавадгита, Библия, Коран, ну, может, какие-то еще есть. Но вот, скажем, мы основываемся на Бхагавадгите, песнь Бога. То есть наставления, которые дал нам Кришна, в которых он очень ясно рассказывает вот об этой двойственности. Он объясняет, что плохо, что хорошо. Он говорит о том, что нам не следует делать, призывает к тому, что нам следует делать. И, естественно, мы принимаем это, и мы следуем. Второе, то есть это шастра. Первое – это шастра. Второе – это садху. Это опыт святых, которые принимали этот авторитет, следовали этому авторитету, получили результат, и результат, который предполагался. Результат, ну, в обществе, скажем, таком светском, мы говорим, что это святость. А на самом деле это просвещенность человека, это человек, который обладает полным знанием, и он является госвами. То есть он может жить в соответствии с тем, что благоприятно, что благоприятно человеку для общения с Богом. То есть вот это и есть святость. Госвами тот, кто может, взял под контроль, и более того, не просто под контроль, а уже является... вот это вот стремление или связь с Богом, желание служить Богу является спонтанным. Это очень возвышенные уровни, но тем не менее, то есть вот опыт той или иной традиции, он должен иметь этих святых, и мы должны иметь как пример этих святых. И любая, естественно, духовная традиция, она имеет этот опыт, она имеет святых, благодаря которым мы можем быть уверены, что этот процесс, он является духовным, потому что история подтверждает, что те, кто следовали этому пути, они достигли святости. И третье – это гуру. Что хорошо, конечно, когда есть опыт святых, и мы можем заглянуть в историю, там, 15 век или раньше, или позже, но, скажем, не наши современники, то этот опыт может вдохновлять, но не всегда этот опыт может дать ответы нам. Что имеется в виду? Что духовная жизнь – это активное состояние. И в конечном счете мы говорим о любви, и любовь сама по себе – она активное состояние. Любовь, она призывает к какой-то активной жизни. И уж тем более, когда мы говорим о любви к Богу, то это предполагает под собой очень глубокую связь, активную, деятельную связь отношения души с Богом. Вот это и есть то, что на санскрите называется высочайшим уровнем, когда человек развил эту способность любить и развил эту способность, он знает, как любить Бога. Она называется премой. Есть перед этим тоже очень такое состояние пхава, пхава, према. Ну, то есть фактически это два состояния такой в деятельности уже живого существа, деятельности людей в состоянии любви по отношению к Богу. И нам нужен опыт общения с этими, с этой третьей категорией гуру, потому что мы же тоже встаем на этот путь. Я встаю, вот наши слушатели, они стоят на этом пути. И этот путь, он предполагает какую-то активную деятельность. И, естественно, перед нами каждый день встают вопросы, на которые мы должны давать ответы. А как? То есть, как же мне вот сегодня, я столкнулся, допустим, с каким-нибудь вопросом, как мне это урегулировать? Вот как подобно тому, как Назар задал вопрос, как же мне, вот у меня есть какие-то близкие люди, мне что, их не любить? Это же тоже вопрос из категории практичных каких-то действий. То есть, как мне сегодня, сейчас, вот в какой-то ситуации действовать? И не всегда ответ мы можем найти, скажем, у святых в силу разных причин. Доступа информации, может быть, не всегда можем понять, что скрывается за текстами, которые оставляли нам как комментарии эти святые. И поэтому должен быть третий – это гуру. Гуру – это та личность, которая может дать нам ответ и помогает нам. Он является авторитетным представителем парампары, имеет духовный опыт, он готов помогать. Ну, то есть, так или иначе, вот есть все условия для того, чтобы эта личность помогала нам в духовной жизни. И это третий гуру, то есть гуру Шастры Садху. Священное Писание, опыт святых, и непосредственно должен быть какой-то представитель. И это то, что, благодаря чему мы учимся, и это три рельса, по которым мы едем в духовной жизни. И первый этап, который мы проезжаем, это Вайди Бхакти или Садана Бхакти. Нас учат понимать, что плохо, что хорошо. Разделять, то есть разделять эти понятия, но это тоже двойственность. Но, тем не менее, она обоснована, она уместна, она должна быть. И вот тут есть один интересный момент, что понимание вот этой двойственности, пхеды, то есть ачинтья, мы говорим пхеда, а дальше будет абхеда татва, да? Что понимание этой пхеды, двойственности, это тот уровень, который, собственно, не предполагает глубокого какой-то интуиции, это не предполагает даже глубокого какой-то... скажем, научной организованности труда, ума нашего, да, что вот мы ученые какие-то, там, семь пядей во лбу должно быть. Нет. То есть, в общем-то, во многих аспектах эту двойственность мы можем уловить, вот понять просто. Это плохо, это хорошо. Вы идете, кто-то обижает кошку, вы понимаете, это плохо. Для этого вам не надо быть духовно образованным. Но тем не менее, но, так или иначе, вот многие вещи мы способны на уровне чувств, и вот это очень важно понять, проводить вот эту двойственность, разделять плохое от хорошего. Хотя это тоже имеет свою, там, скажем, глубину, и мы к этому еще подойдем. И совсем другое дело обстоит с абхедой. Абхеда – это единство. И вот тут мы подходим уже к очень серьезному такому вопросу. А абхеда – это означает единство. И что это предполагает за собой, кроме как то, что мы едины, скажем, с Богом в определенных качествах, да? И единство – это предполагает единую природу. Как за всем тем, что мы еще вчера могли видеть плохо и хорошо, тем не менее, как за всем этим может стоять, и, в общем-то, стоит воля Бога. И вот это уже более серьезный, более глубокий шаг или погружение в духовную такую вот осознанность. И интересно, как мы видим у Ачарьев, и у Шилы Прабхупады, и даже вот в развитии, скажем, в Бхагавадгите, интересно, что Кришна говорит. «Маму питяпу нарджанма духкалаяма шашватам напнувати махатмана самситхим парамамгатим». И также есть много других каких-то шлок, где Кришна, он объясняет двойственность. Вот в данном случае вот этот текст, который Кришна произносит, он говорит о том, что этот мир, он временный, что этот мир, он полон страданий, поэтому скорее надо от этого мира избавляться. То есть, чтобы избавляться, развить это желание, избавиться от этого мира, нужно понять вот эту вот двойственность, которую Кришна говорит. И, в общем-то, как я уже сказал, что это достаточно очевидная вещь. Ее можно понять на уровне простых каких-то чувств. Но интересно, что открываем Шри Шопанишад, и мы видим другую картину. А там Кришна говорит: «Ом Пурнамада Апурнамада». Пурнат пурнам удачате пурнасе апурнамадая пурнам эва вашишьяте. И о чем же этот текст? А этот текст говорит о том, что Кришна объясняет, что я являюсь омпурным, то есть полной самодостаточной личностью и совершенной личностью. И будучи таковой личностью, я создаю множество таких же пурнам, совершенных, самодостаточных вещей. И одно из них, он там говорит, что также в частности этот проявленный материальный мир, он также является пурным. То есть он является совершенным. И вот мы видим как раз вот этот вот элемент «Ачинтья бедапьеда татвы», что в Бхагавадгите Кришна говорит «Дукалаяма шашватам», в Шри Шопанишад он говорит «Ом пурнам, пурнамадам». И это как раз вот это вторая сторона. И вторая сторона, она раскрывается нам, когда мы более глубоко, как я уже сказал, способны окунуться в духовную реальность, в духовное понимание, в духовное понимание наставлений, шастр, святых, духовных учителей. И чтобы провести какую-то аналогию для того, чтобы было понятно, можно привести пример, скажем, пример с водой. Вот мы видим пар и мы видим лед. И на уровне пхеды, то есть на уровне двойственности, на уровне различий, очень, ну, достаточно очевидная вещь, что пар – это пар, да, то есть это какое-то одно, одна какая-то субстанция, лед – это какая-то другая субстанция, и это очевидно. То есть это, эти два предмета или две субстанции, они принципиально различаются между собой. Вот это пхеда. Но если говорить на уровне апхеды, да, и вот на уровне пхеды это легко понять, на уровне чувств мы это видим очевидным. Но на уровне пхеды, уровень пхеды, он уже предполагает более глубокое проникновение в суть вопроса. Мы можем увидеть, что и пар, и лед – это есть одно вещество – вода. То есть просто по-разному проявлено. И это уровень апхеды. И на этом уровне мы можем увидеть единство. Но этот уровень требует уже более глубокого проникновения в суть вопроса. И точно так же вот в философском аспекте и в нашей духовной жизни мы должны понять эти две вещи. Что есть пхеда, что есть, да, плохо, хорошо, но есть апхеда. И апхеда на этом уровне, если мы более глубоко рассмотрим этот вопрос, мы увидим, что там все едино. И в чем единство? Единство заключается в том, что за всем стоит воля и совершенная способность Бога творить совершенные вещи. Как это связано с вопросом вот Назара? А на самом деле впрямую связано. Потому что Кришна, он во многих местах в Бхагавадгите говорит, допустим, «Ягьяртхат кармано нетра, локоем карма бандханага». Ягья. Он постоянно употребляет это слово. Кришна говорит, что бы вы ни делали, что бы вы ни ели, какой бы деятельностью вы ни занимались, эта деятельность должна быть ягьей. И ну, в русском языке не знаю, какую аналогию провести. Обычно проводят такой перевод, как жертвоприношение. Но на самом деле ягья – это деятельность. Деятельность, но деятельность, которая связана с Богом. И Кришна призывает нас к тому, чтобы мы научились действовать, но в связи с Богом. То есть любая наша деятельность, она должна быть как-то связана с Богом. Но для того, чтобы я смог, допустим, ну, я занимаюсь музыкой, я постоянно этот пример привожу. Кто-то чем-то занимается другим. Ну, я занимаюсь музыкой. То есть какое это отношение к Богу имеет? И пока я не понимаю, какое это отношение может иметь к Богу, я никогда не смогу эту деятельность вовлечь в преданное служение Богу. И поэтому в связи с этим приведу очень интересный пример. Это несколько историй, я их просто как бы демонстрации. Удхва в 11-й песне был такой очень большой преданный Кришне. Удхва задает очень интересный вопрос. Задает его Кришне. Он говорит: «Кришна, как же так? Когда духовный человек, который казалось бы, достиг высоких каких-то, взял какие-то, скажем, рубежи в духовной жизни, да, каких-то достиг высот духовной жизни, иногда вдруг он ведет себя как совершенно как падшая, и он приводит там, как собака, как там какие-то еще животных, он говорит, как собака, как осел. Как же так, говорит, случается? Что совершенно очевидно, что личность достигла каких-то высот духовных, и тем не менее иногда ведет себя как животное. И Кришна, начиная объяснять этот вопрос, уже в самом этом есть очень важный момент. Иногда мы не понимаем, что, знаете, как духовные люди, они, казалось бы, являются определенным примером, достигли чего-то в своей жизни, и вдруг они для нас, на наш взгляд, вдруг делают что-то непристойное, да, это смущает. И, естественно, чаще всего мы говорим, о, вот на самом деле какой он, то есть он, в общем-то, преданным и не являлся, да, то есть он и не был, в общем-то, духовным человеком, так только строил из себя, а на самом деле вот теперь мы-то знаем, какой он. И действительно, это люди притыкаются на этом. Но еще больше беспокойства вызывает у тех людей, которые следуют духовной практике и потом по каким-то причинам совершают вот что-то, вынуждает их действовать, ну, непристойно, скажем так. И Удхава задает этот вопрос Кришне. И отвечая на этот вопрос Кришне, Удхаве, Кришна, он ссылается, если я не ошибаюсь, это в 6-й песне, есть история. Он говорит, что подобный вопрос уже задавали до тебя, Удхава. И его задавали 4 кумаров. 4 кумаров – это... Но это великие души, великие святые в этом мире. И даже одна из сампрадай ведических, она, то есть вот эта ученическая преемственность, она ведет от этих 4 личностей. То есть это великие мудрецы во Вселенной. И эти 4 мудрецов, они тоже столкнулись с таким вопросом. И они обратились с этим вопросом к своему отцу, их отец Брахма. И задавая вопрос, они задали этот же вопрос. Как так случается? Потому что великие души вдруг падают, вдруг совершают какие-то непристойные вещи. И интересно, Кришна говорит, что Господь Брахма, он не знал ответ на этот вопрос. Даже Господь Брахма смутился. И это озадачило Господу Брахму, и он погрузился в медитацию. И в медитации к нему пришел Хамса Аватара. Это одно из воплощений Бога. И вот между Господом Брахмой и Хамса Аватарой состоялся этот разговор. То есть Господь Брахма, он задал этот вопрос. Он говорит, как же понимать, помоги разобраться. И вот интересно, и вот это, в нашей передаче, то, что я хочу сказать, вот это вот мы подходим уже к ключевому моменту. Что ему отвечает Хамса Аватар? Он говорит о том, что нужно понять несколько вещей. Конечно же, в силу нашей передачи я вынужден максимально все сократить, и поэтому, может, какие-то вещи будут несколько сложноваты. Но, тем не менее, постараюсь как-то вот объяснить это. Он говорит о том, что первое, что вы должны понять, что все, что вы видите, все, что вас окружает, я уже перефразирую, даже то мусорное ведро, которое стоит у нас дома где-то, это все, говорит, является... Ну, за всем стою я. Это все есть моя дакшена прокрити, то есть моя, ну, моя энергия. Она совершенна. И это абсолютно. То есть фактически все, что мы видим вокруг, это является энергией Бога, которая не отлична от Бога. Он Ом Пурнама Дага Пурнама Дам. И это является все совершенным. Но нужно понять, как эта энергия действует. И Кришна вот уже почти процитирован в стихе, он говорит, моя дакшена прокрити, суяты сачара чара. То есть, как эта энергия действует? Потому что, не поняв это, мы никогда не сможем дать ответ на вот этот вопрос, что является вот в этом аспекте философии Господа Чайтани, Абхеда, в чем же единство? И не поняв это, мы всегда будем оказываться вот в этой категории людей, которые, казалось бы, уже идем, достигаем каких-то духовных высот, и в то же время мы где-то на чем-то спотыкаемся и падаем. И он говорит о том, что этот материальный мир – моя энергия. Но эту энергию представляет Лакшми, его вечная супруга. Мы говорим, что Кришна, он наслаждается фактически, сотворив его потенция любви, она имеет олицетворение. И в зависимости от бхавы, настроения Господа, это олицетворение его любви, она принимает разные формы. Но это всегда его ближайшая спутница. Это Радха Кришна, это Лакшми Нараяна. это сита рама. И, в общем-то, список можно продолжать. И он говорит о том, что все, что вы видите, на самом деле это есть лакшми. То есть лакшми, весь этот материальный мир, который мы видим вокруг нас, это является лакшми. Это является энергия Бога, которая, а лакшми – это его супруга, которая постоянно служит Господу. То есть фактически все, что мы видим вокруг, мы видим нематериальный мир. И когда мы говорим, что человек в майе или материально обусловлен, то есть он материалист, фактически это состояние называется, такое вот определение этой болезни называется, что этот человек, он просто не способен видеть, как вот эти вот, вот эта квартира, вот эти стены, которые меня окружают, как, что это лакшми и как лакшми служит в этот момент Кришне. То есть фактически наше обусловленное состояние – это болезнь, при которой мы не видим, как Кришна общается со своей супругой Лакшми Нараяны, в виде вот Лакшми Нараяны. То есть материальная энергия, объясняет Хамса Аватара, это есть Лакшми, моя вечная спутница. А раз она Лакшми, она всегда занята в служении Кришне. То есть, подводя итог на этом этапе, можно сказать, что… это все, что нас окружает, все, что вы видите, все, что вы имеете в зоне доступа, досягаемости, это все есть лакшми, и она уже служит Кришне. Вопрос заключается только в другом, что я не вижу, как лакшми служит Нараяне. И вот в этом заключается наша проблема. И поэтому мы должны понять, а как же лакшми служит Нараяне? А лакшми, она предоставляет, она представляет материальные элементы. То есть лакшми проявлена в двух вещах. Первое – это материальные элементы и форма, которую эти материальные элементы представляют. Скажем так, вот у меня есть стакан, да, передо мной. И стакан, он состоит из каких-то материальных элементов. И что же это за элементы? Ну, там глина, песок, в конечном счете как-то их обожгли, покрасили. И теперь есть форма. И вот лакшми – это эти материальные элементы и форма. Но в конечном счете, для чего эта форма? Что форма позволяет? Скажем, эта форма в виде стакана или кружки, она позволяет там налить туда воду или хранить какую-то жидкость или какие-то другие элементы. Так вот, способность этой чашки хранить какие-то элементы или сохранять воду, то это есть Кришна. То есть лакшми позволяет через элементы и определенную форму проявить какую-то потенцию Кришны. Если я вижу сейчас перед собой гитару, то это означает, что, это, ну, что я должен здесь увидеть? Я должен увидеть, что лакшми из определенных элементов, то есть дерево, железо, там, все то, из чего состоит гитара, приняла, эти материальные элементы приняли определенную форму, для того, чтобы Кришна мог выразить, чтобы через эту форму Кришна мог проявить какую-то либо из своих потенций. И в данном случае, если на случае, на примере с гитарой, это способность издавать звуки. То есть Кришна, он говорит, есть звук в эфире. То есть, и вот таким образом, если мы будем размышлять и пойдем дальше, то мы тогда сможем увидеть, как все то, что нас окружает, это как лакшми, она позволяет проявлять на самом деле какую-то потенцию Кришны. Я выхожу на улицу, и у меня возле дома растет прекрасная вишня, которая недавно цвела, просто потрясающе. То есть, и что это означает? Это означает, что лакшми, она приняла определенную форму и позволила Кришне проявить энергию в виде запаха, который просто очаровывает, в виде вот этой совершенной красоты, которая притягивает. То есть, меня притягивает на самом деле Кришна. Когда я слышу звук гитары, на самом деле, почему она мне нравится? Потому что я слышу Кришну. Почему мне нравится закат солнца? Потому что через вот такое вот проявление лакшми Кришна проявил одно из своих таких потрясающих возможностей, как красота. И так далее. То есть мы, как преданные, должны увидеть вот эту вот вторую часть нашей философии, абхеды, простите. То есть как Кришна в этом во всем мире, он проявляет свои энергии. И когда мы сможем увидеть эти энергии, когда мы сможем увидеть, как Кришна проявляет себя через это, тогда это может поставить нас в уникальное положение. Даса, даса, анудаса. То есть мы тогда сможем помогать или участвовать в служении лакшми Кришне, лакшми Нараяне. И если мы этого не делаем, если мы не учимся этому, если мы будем находиться только в категории пхеды, то есть когда мы видим двойственность, мы тогда, знаете, как медленно, но верно скатываемся в категорию имперсоналистов. Мы скатываемся в категорию того, что мы не будем способны увидеть проявление Бога в этом мире. Мы будем единственное, что делать, отвергать. Ага, гитара, это не Кришна, отвергнули. Да, выходим на улицу, стоит вишня, какое она отношение к Кришне имеет, никакого, спилить. И так далее. То есть это приведет к философии нети-нети. То есть основа философии имперсонализма, где мы все отрицаем, и мы не способны увидеть проявление Кришны в его творении. То есть не будем способны перейти на вот эту ступень пхеды. Извиняюсь, обхеды. И с другой стороны, если мы будем оставаться только в категории обхеды, то есть когда мы будем пытаться видеть только во всем Кришны, но не пытаясь разобраться, что является обхедой, то, извиняюсь, пхедой, что двойственностью, то есть что вот на первом этапе нашей духовной жизни, что мы отвергаем как неблагоприятное, о чем говорил Рупа Госвами, «Анукуляся санкапах пратикуля виварджанам», что, скажем, мы отвергаем незаконный секс, мы отвергаем интоксикации, мы отвергаем ну, много чего, каких вещей. И с другой стороны, мы принимаем то, что непосредственно является Бхагаваном. То есть это святое имя, это божество, это святая дхама, это садху-санга, общение с преданными, это определенное служение. То мы в конечном счете станем сахаджиями. Мы станем теми, кто имитирует какие-то духовные достижения и будем пускаться во все тяжкие. Поэтому мы как преданные, мы должны с этим разобраться. Что такое пхеда и что такое пхеда? В чем двойственность этого мира? И с другой стороны, приобретая духовный опыт, мы должны разобраться, как этот мир един с Кришной. То есть как Лакшми здесь служит Кришне и начать участвовать в этом процессе. Потому что все, что нас привлекает, все, что нам нравится, все, что нас притягивает, на самом деле нас притягивает Кришна. Потому что Лакшми, она предоставила вот в определенных там, формах, через определенные элементы возможности проявить Кришне. И именно Кришна нас привлекает, но в своем болезненном состоянии мы этого просто не видим. И когда мы начнем это видеть, Назар, вот тогда мы сможем это занять все в служении Кришне. У вас, если есть прекрасная и красивая жена, то вы должны понять, что на самом деле эта Лакшми приняла такую форму, при которой Кришна проявляет свои какие-то искры своего великолепия, красоты. И тогда вы сможете это занять Кришне. Если вы музыкант, то вы понимаете, что Лакшми таким образом, через эти музыкальные инструменты и способность извлекать какие-то звуки, вы самым совершенным образом подбираете эту гамму звуков для того, чтобы эти звуки служили в конечном счете Кришне. То есть вы даете возможность Лакшми таким образом себя проявить, чтобы Кришна проявил какие-то свои энергии. Поэтому мы поем баджаны, поэтому кто-то строит храмы, ну и так далее. И когда человек понимает эти вещи, тогда он легко сможет разобраться с тем, что ему принимать, что отвергать или наоборот, что есть много вещей, которые мы могли бы занять в служении Кришне, но мы не понимая вот этот элемент, что это Лакшми служит Нараяне на самом деле, мы не видим этого, и мы не можем это занять Кришне, и поэтому мы это отвергаем. Но это не наша философия. Наша философия – ачинтья пхеда пхеда татва. Конечно, я достаточно думаю, что, может быть, кто-то у нас первый раз на сайте, может быть, для кого-то это может показаться сложной философией, но, тем не менее, посчитал нужным это озвучить. Я постараюсь, у нас еще совсем немного времени. Наш гость Сергей, и вот мне наш старожил Сергей говорит, что это новый какой-то у нас гость Сергей, задает такой вопрос. Хари Кришна, подскажите, является ли грехом то, если преданный увел жену другого преданного, своего друга? Кинул, так сказать. Если этот брак был на небесах, была проведена ягья духовным учителем. Каковы последствия, на ваш взгляд? Добрый день, Сергей. Надеюсь, вы сегодня с нами в нашем эфире. Конечно же, ничего в этом плохого нет. Ой, я извиняюсь, ничего хорошего в этом нет. Простите, пожалуйста. Но суть такова, что иногда, знаете, вот в подобных ситуациях ссылается на текст с Бхагавадгиты. Есть пять агрессоров, которых необходимо сразу же убить. Вот так вот Кришна говорит. Тот, кто поджигает дом, тот, кто крадет жену, тот, кто нападает на вас со смертельным оружием, тот, кто отнимает имущество, и тот, кто является отравителем. И, конечно же, это факт. Но, к сожалению, в Кали-Югу ситуация такова, что, в общем-то, жен не крадут. То есть чаще всего никто не приходит, кому друг это или не друг, не на голову и целомудренную жену уводит. Чаще всего жены уходят. Знаете, и ну, это, к сожалению, такая статистика. Ничего хорошего в этой правде жизни нету, но факт так таков, что в Кали-Югу очень трудно людям ужиться и провести жизнь, в общем-то, знаете, как вот создалась семья, и они от начала до конца прожили. Кали-Юга, мы невоспитаны, и как одно из проявлений этого нашего невежества фактически является то, что люди не знают, как правильно строить отношения, они разрушают семьи. И разрушение происходит внутри семьи. То есть чаще правильно звучит так, что не к кому-то ушел, да, муж или жена, к кому-то ушла. Чаще всего происходит другая картина. От кого-то уходят. То есть муж ушел от жены или жена уходит от жены. И в Кали-Югу не надо красть. Знаете, как в этом, конечно, порочность Кали-Юги. Шрила Прабхупада много раз приводил этот пример, что если вы можете купить молоко в магазине, то зачем вам жена? То есть, ой, зачем вам корова? И вот в случае с семейными отношениями, что никто никого уже не крадет в Кали-Югу. Ну, за некоторыми, может, исключениями. Это первое. Поэтому, конечно же, это нехорошо, но это не является смертным грехом. И второй момент, он более серьезный, и, к сожалению, у нас, может быть, уже нету столько времени. Ну, честно говоря, не хочется где-то глубоко в это погружаться. Что у нас есть, к сожалению, очень давлеющее понимание добра и зла в силу того, что мы выросли в определенной доминирующей культуре. Эта доминирующая культура, в которой мы жили, фактически это атеистическая. Атеистическая такая вот культура, при которой мы считаем хорошо то, что я считаю хорошо. То есть вот высшая мораль – это то, что я считаю моральным, и те, кто меня окружает, если большинство из них согласно с этим, вот это является верхом морали. И поэтому этот мир вражды, потому что Кали-Юга – это мир лицемерия и вражды, потому что в силу своего неправильного понимания, что является истиной, мы устанавливаем свои истины. Истины, основанные на ложном эго, на моем представлении, что является истиной. И, к сожалению, мы выросли в этой доминирующей культуре атеистической, и у нас сложились очень твердые устои того, что мы считаем хорошим. И это проблема. Потому что из-за вот этих вот неправильных пониманий, что является плохо, что хорошо, целые войны начинаются. Не то, что там муж, жена. Войны. А авторитетом для нас должны быть священные писания. Я приведу вам пример, и, наверное, на этом закончу, а вы уж сами сделайте для себя вывод, что плохо, что хорошо, и какой тяжестью греха это является. И вот если мы заглядываем в шастры, то мы найдем один очень интересный момент. Для западного потребителя это может показаться, скажем, каким-то шокирующим, но это шастра, то есть это священное писание, это мнение Бога в конечном итоге. Поэтому я его просто передам. Что касается греха, я не беру на себя ответственность браться за этот вопрос, он очень опасный. Ну, знаете как, что плохо, что хорошо, кто плохой, кто хороший. Ну, вот просто на одном из примеров из шастр, из священных писаний вам проиллюстрирую, насколько иногда у нас, не, ну, мы сумасшедшие в своих определениях, что плохо, что хорошо. И шастра, она дает определение степени тяжести греха. Совершенно верно. То есть шастра не тоже говорят, что есть грехи, есть, кстати, и оскорбления. Оскорбление – это когда мы совершаем какое-то непочтение или вот, ну, такое оскорбительное действие по отношению, как я вот чуть ранее говорил, к пяти проявлениям Бхагавана. Если я непочтительно отношусь к святому имени, к вайшнавам, к божествам, к святой дхаме, к преданному служению, то это то, что является… к шастрам, это то, что является непосредственным проявлением Бхагавана, абсолютно истины. То тогда это является оскорблением, и это очень серьезное оскорбление. Все остальное – это греховная деятельность. Знаете, как это нехорошо, ну, это греховно, но это не является Или так, я бы так определил, как Радханатх Махарадж дал одно очень интересное определение. Он говорит, это неблагоприятно. Он говорит, это не греховно, но это неблагоприятно. Хотя вот в категории, в контексте вашего вопроса, Сергей, конечно же, это греховно. Но грех, я хотел подчеркнуть этими примерами, что грех, согласно шастрам, он тоже делится на категории. Есть тяжкие грехи, а есть грехи, но вот такие вот, которые легко решаются. И для примера приведу вам два примера, которые приводит шастра. Если, значит, вот я его озвучу в эфире, простите, пожалуйста, за такое вот жесткое, но тем не менее это примеры шастр. Интересно, вот как наши слушатели определили бы такой грех, как совокупление с женой своего духовного учителя. То есть вот Сергей задает вопрос, там, если жена ушла от одного к другому, да, грех это или не грех. Так вот, интересно, что бы вы сказали на вот такое вот действие, когда ученик незаконно совокупляется с женой своего духовного учителя. И, конечно же, мы бы сразу это поставили в категорию тяжелейших греха. Потому что это духовный учитель, это апаратха по отношению к духовному учителю, там много можно чего говорить. Но шастра говорит, это да, это грех, но это не самый тяжкий грех. То есть подумайте над этим. Шастра это определяет как не самый тяжкий грех. И почему? Потому что эту категорию греха можно, знаете, как, извиняюсь за выражение, разрулить. Эту категорию греха, с ней можно разобраться. Можно понять, потому что само то, что делает грех грехом, в первую очередь, это определяется, становится грехом в соответствии с мотивом. Нужно понять мотив. И вдруг мотив может оказаться не таким уж греховным. Это раз. Второе, что эту ситуацию можно как-то вот, знаете, разобраться с ней. Ну хорошо, раз такая ситуация сложилась, можно собраться вместе, там, допустим, ну вот так случилось, то жена уходит одного, становится женой другому, они заключают законный брак, насколько это уже, так сказать, законно может быть. Но это я просто как к примеру говорю, такие калиюжные решения. Но тем не менее, эту ситуацию с ней можно разобраться и жить дальше. Жить и продолжать духовную жизнь дальше. То есть это как бы вносит определенную проблему в духовную жизнь. Это вот возвращаясь к вопросу Удхавы к Кришне. Он говорит, что же, почему так? И Кришна говорит, это возможно. То есть так случается, что даже духовно продвинутые личности, и вот пример Бхараты Махараджа и Шастр, что он даже привязался к олененку и в конечном счете родился оленем, а он был на уровне Бхавы, то есть это очень высокий уровень духовный. То есть такое случается. Но это решаемый вопрос. То есть это вот первая категория греха. Просто такая вот, знаете, как пример. И есть другая категория греха. Я тоже приведу пример. Как бы вы его определили? Допустим, съесть корову или съесть котлету из коровы. Так вот, чаще всего для нас это даже не стоит грехом. Мы даже не определяем это как грех. То есть, и почему? Потому что все вокруг нас едят. Едят корову. Если вы придете куда-нибудь, знаете, как называется, когда женщины беременеют, приходят там, на консультацию к своему там, диетологу, и им говорят, вам нужно есть там, больше говядины, чтобы ребенок нормально развивался, и чтобы вы не чувствовали недостатка в чем-то. То есть диетологи говорят, чтобы, вот, знаете, как вырастить нормального ребенка, вы должны есть корову, есть мясо коровы. И мы это принимаем нормально. Это в обществе популяризируется, ученые, медики, и в моем окружении, тех, кого я знаю, 99%, ну, исключая, конечно, преданных, моего знакомых, они не считают это плохим. И я не считал. Но шастры говорят, что этот грех, который вы не искупите, просто если вы, а там приводится пример пяти людей, которые попадают в эту категорию греха. Это тот, кто убивает корову, тот, кто заказывает убить корову, тот, кто поедает ее, тот, кто разделывает, и тот, кто перевозит корову. То есть вы не убивали, вы не заказывали, вы не едите, но вы просто перевезли эту корову, будучи шофером, и вы сюда же попали, в эту категорию. И шастры говорят, что и от этого греха вы не отмоетесь несколько жизней. Вы будете вынуждены снова и снова, жизнь за жизнью, испытывать последствия греха того, что вы просто когда-то съели там, бифштекс какой-то из коровы. И вот вам два примера. И как нам к этому относиться? И если мы смотрим с глазами своей морали, то, скорее всего, более аморальный поступок мы выберем, пример первый. Совокупиться, незаконное совокупление с женой своего духовного учителя. А второй, это не примем как греховность какую-то. Ну да, приходит к нам человек на программы, ну ест мясо, ничего, мы ему проповедуем, перестанет есть. Но не дай Бог, если кто-то из преданных, как вы тут написали в вопросе, да, увел жену другого преданного, то ему будет проклятие до конца жизни. Понимаете? Но если мы заглядываем в шастры, мы видим другую картину. Конечно же, ничего хорошего в этом нет, но нам нужно ясно понимать, что если мы хотим идти по этому пути, то для нас авторитетом должны стать гуру шастры садху, и, безусловно, мы должны разбираться с этими вопросами. И вопрос, что плохо, что хорошо, и как все это примирить, конечно же, они должны быть первостепенные. Наше время, к сожалению, вышло. Я не уверен, в чате у нас там... Может быть, какие-то были еще вопросы, но я надеюсь, Инночка, она перенесет их на следующую нашу передачу. А сегодня большое вам спасибо. Простите, может быть, несколько сложно какая-то была сегодня, так, знаете, философская, такой вот поворот в нашей передаче. Но, тем не менее, мне захотелось ответить и в таком ключе тоже. Так что большое всем спасибо. Еще раз спасибо Инночке, что она жертвует там своим комфортом сейчас для того, чтобы наша передача состоялась. И надеюсь, что будет очень радостная следующая встреча. Ну и, конечно, всем нашим дорогим слушателям большое спасибо, что вы остаетесь с нами и даете возможность говорить о всех этих вещах. То есть это помогает мне и, надеюсь, кому-то будет тоже очень полезно. Харе Кришна.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.